Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня поговорим об одной определенной дате и об одном определенном периоде времени, и что в этот период происходило. Дело было 26 сентября 1983 года. Станислав Евграфович Петров, подполковник, заступил на дежурство в командном пункте Серпухов-15. У него, на самом деле, был выходной, но заболел его напарник, и Петрова в последний момент вызвали на службу. Перед ним на многочисленных экранах светились снимки подземных ракетных шахт, находящихся на американском Среднем Западе. Снимки эти передавались со спутников-разведчиков. Петров и его коллеги смотрели и слушали, стараясь отметить любой признак движения, любое необычное явление, говорящее о том, что Соединенные Штаты Америки или НАТО осуществляют ядерное нападение. Это был пик холодной войны между СССР и США. Стороны располагали мощными арсеналами для нанесения удара, сотнями ракет, тысячами ядерных боеголовок, которые могли многократно стереть жизнь с лица Земли. Это была игра нервов. Время подлета межконтинентальной баллистической ракеты с территории США к СССР и в обратном направлении составляет примерно 12 минут. И если бы холодная война переросла в горячую, то значение для сохранения жизни имело бы каждая секунда. Все зависело от мгновенных решений. Петров, наверное, просто пока рутинно сидел и смотрел на экраны. И вдруг произошло что-то необычное. Сгорела световая сигнализация, начала выть сирена, засверкали яркие красные буквы на белом фоне, засверкало слово «пуск». Компьютер показывал Петрову, что Соединенные Штаты только что осуществили запуск ракеты. Однако он действовал хладнокровно. Компьютер обнаружил пуски ракет, но экраны не показывали никакой опасности. Не было характерных вспышек и шлейфов огня от ракет, вылетающих из шахт в небо. Может быть, это был компьютерный сбой, а не ядерный Армагеддон. Вместо того, чтобы объявлять тревогу, в результате которой советские ракеты бы в считанные минуты полетели в направлении США, Петров решил ждать. Вдруг вновь вспыхнула предупредительная световая сигнализация. Видимо, в воздух поднялась вторая ракета. Затем третья. Теперь компьютер буквально кричал. Ракетный удар неизбежен. Но это была какая-то бессмыслица. Компьютер вроде бы обнаружил 3, затем 4, потом уже 5 ракет, но это количество все равно было несообразно маленьким. Согласно базовым положениям доктрины холодной войны, если одна из сторон наносит упреждающий ракетно-ядерный удар, то это должен быть массовый пуск ракет сокрушительной мощи, а не такая тонкая струйка. Петров рассуждал здраво. Это должно быть ошибкой. А что если нет? Что если прямо у него на глазах происходит та страшная катастрофа, которой боялся мир с того самого момента, когда в 1945 году на Японию упали первые ядерные бомбы, а он ничего не предпринимает? Ждать оставалось недолго. Скоро он все узнает. Следующие 10 минут Петров провел, наверное, в холодной испарине, считая время подлета ракет до Москвы. Но не было ни яркой вспышки, ни взрыва в 150 раз мощнее Хиросимы. Вместо этого сирена замолкла, и погасло предупредительное табло. Тревога 26 сентября 1983 года, к счастью, оказалась ложной. Позднее выяснили, что датчики спутника приняли за летящие ракеты обыкновенные облака на большой высоте. Мир был спасен благодаря хладнокровию Петрова. Но, к сожалению, никаких благодарностей, как это часто случалось в то время в Советском Союзе, он не получил. Его освободили от должности, вывели за штат, а затем тихо отправили на пенсию. И пережитое им той ночью стало большим конфузом для Советского Союза. Возможно, Петров и предотвратил всеобщую ядерную войну, но при этом раскрыл недостатки хваленого московского щита раннего предупреждения. И вместо того, чтобы почувствовать облегчение, его высокие начальники из Кремля страшно испугались. У них возникло состояние паранойи. Они боялись, что Рональд Рейган готовит в Вашингтоне первый ракетно-ядерный удар, который сотрет СССР с лица земли. Осень 83 года было довольно опасным периодом времени, когда мир находился на волосок от ядерной войны. То, что США и Советский Союз оказались в 62 году на грани мировой войны, когда Кеннеди и Хрущев вступили в жесткий конфликт из-за ракет на Кубе, хорошо известно всем. Те события происходили открыто, на глазах общественности. Но кризис 83 года разворачивался за закрытыми дверями в мире шпионов и тайн. Только четверть века спустя постаревшие ветераны советской секретной службы КГБ и их коллеги из ЦРУ вышли из тени и рассказали все о том, что тогда произошло. История пугающая. Каждый со своей стороны, они, конечно, осознавали всю серьезность ситуации. «Мы были готовы к Третьей мировой войне», — рассказывал капитан Виктор Ткаченко, командовавший в то время советской ракетной базой, если бы США ее развязали. Роберт Гейтс, который в то время был заместителем директора ЦРУ по разведке, а позже возглавлял это управление, а потом был министром обороны при администрации Джорджа Буша, вспоминает: «Мы могли быть на грани войны, не зная об этом». В том далеком 83-м году мир жил как обычно, не ведая о той катастрофе, перед которой он стоит. Маргарет Тэтчер второй раз стала премьер-министром. Ее потенциальный преемник Сесил Паркинсон был вынужден подать в отставку своего поста, признав, что растит сын от своей секретарши, с которой он состоит в любовной связи. Два молодых смутьяна-социалиста Тони Блэр и Гордон Браун впервые стали членами парламента. Английские футболисты не проходят финал чемпионата Европы. Все поют песню Стинга «Every Breath You Take», в которой есть такие слова: «Я слежу за каждым твоим вздохом, за каждым твоим шагом». Совершенно невольно Стинг очень точно подметил то, чем занимались на международной арене русские и американцы. У обеих сторон появляются новые, более мощные и более эффективные орудия уничтожения. СССР ставят на боевое дежурство ракеты СС-20 на подвижных пусковых установках, которые легко спрятать и почти невозможно обнаружить, а американцы тем временем начинают размещать свои баллистические ракеты «Першинг-2» в Западной Европе, готовя прямой отпор потенциальному вторжению армии Варшавского договора. Именно так в то время назывался Альянс Советского Союза и его сателлитов за железным занавесом. Также американцы развертывают крылатые ракеты, которые пролетали низко над землей и должны проходить незамеченными сквозь радиолокационные преграды. Рейган, пришедший в Белый дом на смену Джимми Картеру, повышает ставки в этой опасной игре, произнося свою провокационную речь, в которой называет Советский Союз «империей зла». Его враждебность смущает нового советского лидера Юрия Андропова, коммуниста и бывшего руководителя КГБ, чей подозрительный характер, по понятным причинам, еще больше портится от серьезной болезни. Почти на всем протяжении кризиса он находился на больничной койке, прикованной к аппарату искусственной почки. Его убежденность в том, что Рейган что-то задумывает, была подкреплена заявлением президента о начале проекта «Звездных войн». Эта система должна была защитить США от вражеских межконтинентальных баллистических ракет, сбивая их еще в космосе, пока они не вошли на конечном участке траектории в атмосферу. Рейган считал это чисто оборонительной мерой, но СССР данная программа по своему замыслу казалась агрессивной. Они полагали, что такая система может уничтожить ядерные средства одно за другим и оставить СССР беззащитным. Еще больше убедившись в злонамеренных кознях Вашингтона, Андропов начал операцию «Райан», в рамках которой разбросанные по всему миру агенты КГБ получили указание направлять в центр любую информацию, свидетельствующую о подготовке ядерного нападения США на СССР. Работавший под дипломатической крышей в советском посольстве в Лондоне офицер КГБ Олег Гордеевский получил приказ отслеживать признаки того, что британцы втайне создают запасы продовольствия, топлива и плазмы крови. В штаб-квартире КГБ на Лубянке каждую мельчайшую деталь заносили в журнал, пока не накопилась целая гора свидетельств. Но, как отмечал один американский обозреватель, проблема стояла в том, что КГБ, который мастерски умел добывать информацию, был очень слаб в ее анализе. Напряженность между Востоком и Западом усиливалась, и на это повлияли многие события того времени. В советском воздушном пространстве над Береговым морем без разрешения залетел самолет, проигнорировавший все радиосигналы и предупреждения. По тревоге в небо были подняты перехватчики Су-14, которые сбили его, поскольку командование полагало, что это американский самолет-шпион. Как это ни печально, оказалось, что это гражданский самолет корейской авиалинии, рейс К-007, который сбился с курса на пути с Аляски в Сеул. Погибли все 269 пассажиров и членов экипажа. Рейган, конечно же, обвинил империю зла, и Москва опять услышала в его словах барабанную дробь войны. А затем начались события, едва не приведшие к катастрофе. 2 ноября 1983 года НАТО во главе с США начал плановые 10-дневные учения под кодовым названием Operation Able Archer, операция «Умелый лучник», по проверке своих военных систем связи на случай войны. Сценарий учений включал в себя советское вторжение с применением обычных вооружений, остановить которое Запад был не в состоянии. Решающий момент должен был наступить с имитацией пуска ядерных ракет. Командные пункты и ракетные базы находились в полной готовности, однако, как неоднократно сообщалось советскому руководству, никакое настоящее оружие не использовалось. Каждое сообщение должны были начинаться и заканчиваться фразой «This is a drill» — это учение. Но советское руководство, опасаясь мнимого безрассудства Рейгана, предпочитало не верить этим сообщениям. Находившись на больничной койке Андропов и его советники были охвачены не только новым приступом паранойи, но и застарелыми страхами. Это было поколение Второй мировой войны, навсегда запомнившее, как Гитлер обманул Сталина и начал в 1941 году под предлогом проведения учений кровавую операцию «Барбаросса» против Советского Союза. В ходе этой войны погибло 25 миллионов советских граждан, и советская страна едва не перестала существовать. Так что позволить истории повториться было бы непростительно. И вот теперь Кремль в ужасе смотрел и слушал, как Запад собирается провести свои учения. Гордеевский и прочие офицеры резидентур КГБ во всех странах мира получили срочные телеграммы молнии с требованием предоставить свидетельство того, что данные учения являются прикрытием для нанесения настоящего упреждающего ядерного удара. Вашингтон совершенно не осознавал, какой мощный эффект умелый лучник произвел на советское руководство. Хотя на самом деле Рейган не готовился к войне, наоборот, пытался ее предотвратить. В своей президентской резиденции Кэмп Дэвид в штате Мэриленд он совсем недавно посмотрел телевизионную версию фантастического фильма «На следующий день», который повествует о последствиях ядерной войны. На бывшего голливудского ковбоя этот фильм произвел большое впечатление. Фильм предсказывал гибель 150 миллионов людей. Рейган написал тогда в своем дневнике: «Он произвел на меня сильное гнетущее впечатление. Мы должны сделать все возможное, чтобы ядерная война не произошла никогда». Он стал менять курс и вскоре начал попытки завязать дружеские отношения с Москвой, что привело к его первому визиту в Советский Союз и к налаживанию двухсторонних отношений и ослаблению напряженности между Востоком и Западом. Но Рейган едва не упустил свой шанс. Когда учения достигли своего пика, наивысшей точки достигла и кремлевская паранойя. Во время учений западные силы едва не произвели теоретические залпы из 350 ядерных ракет. Военные Советского Союза привели ядерные силы в состояние наивысшей боевой готовности, когда оставалось только нажать на кнопку, чтобы начать массированный ответный удар. Пилоты советских ядерных бомбардировщиков сидели в кабинах своих самолетов, двигатели которых работали на холостых оборотах в ожидании команды на взлет. 300 межконтинентальных баллистических ракет были готовы к пуску, а 75 мобильных установок СС-20 спешно двинулись на свои тайные позиции. Корабли советского военно-морского флота спрятались в укрытиях, став на якоря у скал Балтики, а ядерные подводные лодки со своими арсеналами ракет курсировали подо льдами Атлантики и готовились к ракетным пускам. Ситуацию спасли два шпиона, по одному с каждой стороны. Человек КГБ в Лондоне, Гордеевский, на самом деле был двойным агентом, работавшим на британскую разведку. Он предупредил Ми-5 и ЦРУ, что учения «Умелый лучник» вызвали крайне опасные настроения у советского руководства. Запад впервые начал понимать, в какой панике Советы следят за его учениями. И американцы мгновенно отреагировали, снизив накал страстей. Рейган тогда совершил показательный зарубежный визит, дав сигнал Советам о том, что у него сейчас есть и более важные дела. Тем временем восточно-германский шпион Топаз, его настоящее имя Райнер Руб, который глубоко проник в натовскую иерархию самого высокого уровня и имел доступ к многим секретам Альянса, получил от Москвы срочную просьбу подтвердить факт того, что Запад затевает войну. Он мог узнать все наверняка. Ему нужно было набрать лишь один номер, чтобы подтвердить или развеять опасения. Но звонить он не стал. Его ответное послание гласило, что НАТО ничего подобного не планирует. Москва сделала шаг назад. Учения подошли тем временем к концу, имитация закончилась, и участники успокоились. Это было 11 ноября, день памяти всех погибших на войне. Лишь позднее Запад понял, как близко мир подошел в тот момент к апокалипсису. Рейган и его советники были потрясены, И начались более активные усилия по поиску путей окончания гонки вооружений Советским Союзом. То, что едва не произошло в 83-м году, давно известно историкам. Будем надеяться, что и текущая напряженность между Россией и Западом также благополучно разрешится, как в далеком 83-м. Спасибо.